Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ливийский суд вновь приговорил к смертной казни болгарских медсестер. Каких новых уступок добивается полковник Каддафи от международного сообщества? Уходит в отставку правительство Киргизии. Кто и как будет формировать новый кабинет министров? 100 лет назад родился Леонид Брежнев. Почему все больше россиян вспоминают годы застоя как период процветания? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, которых обвинили в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. Медики находятся под стражей уже 7 лет. Первый смертный приговор им был вынесен в мае 2004 года, но тогда Верховный суд Ливии распорядился о новом расследовании. В защиту обвиняемых выступают в эти часы лидеры многих стран, международных организаций, правозащитники, болгарские власти делают все возможное, чтобы спасти своих соотечественниц. И вот сегодня новый приговор. Реакция в Болгарии. На него рассказывает корреспондент Радио Свобода в Софии Татьяна Ваксберг.
Болгария в шоке, в ужасе, в панике. Эти слова звучат сегодня не только на улицах Софии, но и в парламенте и в правительстве. Из уст представителей как власти, так и оппозиции. Такова реакция на смертный приговор болгарским медсестрам, работавшим по контракту в Ливии и осужденных сегодня за умышленное заражение вирусом СПИДа нескольких сотен ливийских детей. Процесс тянется уже 8 лет, и все это время медсестры находились за решеткой. Доктор Георгиев, который ранее тоже был подсудимым, но впоследствии был оправдан ливийским судом, уже 2 года не может вернуться в Болгарию, так как местные власти не выдают ему выездной визы. Сам процесс над 5 медсестрами развивался довольно странно для обычного уголовного дела. Он начался самопризнаниями со стороны медсестер, а почти сразу же затем последовал отказ от этих самопризнаний, которые, по словам обвиняемых, были получены под пытками. 3 года спустя к ответственности привлекли самих пытавших, но затем сняли с них обвинения. Ливийский суд заявил, что этот вопрос вне его компетенции. На 3-м году процесса суд согласился выслушать в качестве экспертов французских и итальянских вирусологов. Они объявили, что заражение крови в ливийской больнице вирусом СПИДа произошло задолго до поступления туда на работу болгарских медсестер и было обусловлено крайне неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями. Эти доказательства не были приняты во внимание. В 2004 году медсестер все же приговорили к смерти. Затем Верховный суд постановил пересмотр дела, заметив в нем процедурные нарушения. Министр внутренних дел Болгарии Румен Петков заявил.
Я
совершенно потрясен и надеюсь, что при поддержке Евросоюза Болгария найдет выход из этого катастрофического положения для наших девочек. С формальной точки зрения, адвокаты болгарских медсестер могут подать на апелляцию в Верховный суд Ливии. Защита немедленно объявила, что будет обжаловать приговор. До сих пор как правое, так и левое правительство в Софии призывали граждан к спокойствию и заявляли, что доверяют ливийскому суду. Судя по сегодняшним заявлениям официальных лиц, этот подход сейчас изменится, говорит главный прокурор Болгарии Борис Велчев.
Я читал материалы дела и заявляю со всей ответственностью. В этих материалах нет ни одного доказательства, которое могло бы объяснить сегодняшний приговор. Это означает, что приговор не имеет ничего общего ни с набором предоставленных доказательств, ни с юриспруденцией. Наступил конец политическому лицемерию, в рамках которого мы были вынуждены утверждать, что доверяем ливийской судебной системе. Это не судебный процесс, а политический вопрос, и я надеюсь, что он будет решен на политическом уровне. Бывший президент, представитель правых сил Петр Стоянов, тоже юрист по образованию, был также категоричен. Дело в Ливии является инсценировкой, за которой кроются совершенно иные интересы с ливийской стороны.
Мы и раньше это знали, но не говорили об этом вслух, чтобы не привести к неблагоприятному развитию событий для наших медсестер. Но теперь мы обязаны заявить совершенно ясно. Ливийское правосудие полностью игнорирует основные элементы традиционного судебного процесса. Оно работает под политическим нажимом. Это означает, что у Болгарии нет другого выхода, кроме как перейти на твердый курс в отношении Ливии. Мы ясно и в каком-то смысле бесцеремонно должны заявить, Ливия использует этот процесс для того, чтобы добиться заключения политической сделки. 1 января Болгария вступает в Евросоюз. Ливия будет стремиться к сделке уже с Евросоюзом. Этот процесс очень скоро выйдет за рамки двусторонних отношений между Болгарией и Ливией. Если смертные приговоры будут исполнены, Болгария будет добиваться в Евросоюзе того, чтобы к Ливии относились как к стране, которая категорически нарушает любые нормы международного права. Бывший президент Стоянов не уточнял, какую именно сделку он имеет в виду, потому что в Болгарии, благодаря прессе, это и так публичная тайна. Ливия стремится восстановить те убытки, которые она претерпела несколько лет назад в ходе другого международного процесса. В 1988 году над шотландским городом Локерби взорвался самолет компании Pan American. Погибли 259 пассажиров и 11 человек на земле. Процесс длился почти 13 лет и признал виновными ливийских террористов. Ливия была вынуждена заплатить компенсации в размере 2 миллиардов 700 миллионов долларов, несмотря на то, что сама Ливия виновности своих граждан не признавала и называла дело сфабрикованным. Теперь Ливия устроила такой же процесс, каким в ливийском понимании было дело о теракте в Локерби. Сегодня, наряду со смертным приговором, суд в Триполи обязал обвиняемых выплатить компенсации семьям погибших и зараженных СПИДом детей. Сумма оказалась приблизительно такой же, какую Ливия в свое время заплатила за теракт над Локерби. Ответственный по вопросам правосудия в Евросоюзе Франко Фратини заявил в первые же минуты после оглашения приговора в Триполи, что он в шоке от решения суда. Фратини добавил, что этот приговор является препятствием для дальнейшего сотрудничества Евросоюза с Ливией и выразил надежду, что Верховный суд пересмотрит вынесенное решение уголовного суда.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг. Отреагировали на приговор ливийского суда иностранным медикам и в Палестине. За осужденных заступились и международные организации, правозащитники и специалисты в области изучения СПИД. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Среди группы медиков, уже во второй раз осужденных на смерть в Ливии, один палестинец. Палестинский доктор Ашраф Аль-Хаджадж был арестован вместе со всеми в 1999 году, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Доктор Ашраф Джума Аль-Хаджадж, по словам его коллег, с детства жил в Ливии, если не родился там, но по законам этой страны так и не был признан ливийцем. Он был обручен с ливийкой, которая прождала его 5 лет после ареста, но затем оставила, не выдержав тяжелого положения, невесты осужденного на смерть. На судебном процессе доктор Хаджадж сообщил о пытках, унижениях и издевательствах, при помощи которых следователи вынудили его оговорить себя. Он сказал журналистам, что следователи запугивали его тем, что никто не станет хлопотать о нем, так как он палестинец, а у палестинцев нет своего государства. «Я уверен, что если бы Болгария не взяла меня под покровительство вместе с болгарскими медсестрами, я бы уже покоился в какой-нибудь братской могиле», — сказал журналистам Хаджадж. Родители Хаджаджа в настоящее время живут в Голландии, где рассматривается их дело на предмет признания политическими беженцами. Они пытаются добиться вмешательства правительства Нидерландов в судьбу своего сына, намерены обратиться также в Международный суд в Гааге. Относительно требования Муаммара Каддафи о финансовой компенсации семьям зараженных и погибших от СПИДа, отец Ашрафа Хаджаджа заявил, что ливийский лидер не должен получить ни цента.
В поддержку иностранных медиков, обвиняемых в Ливии, выступили не только их страны, международное сообщество, Европейский союз, правозащитные организации. Обвинения отвергают и западные специалисты. Француз Люк Монтанье, один из тех, кто открыл вирус иммунодефицита, и итальянский профессор Витторио Калицци свидетельствовали, что заражение, скорее всего, произошло до того, как иностранные медики начали работать в госпитале в Бенгази. По мнению Монтанье и Калицци, виноваты плохие санитарно-гигиенические условия в ливийских клиниках. Суд отверг это свидетельство, так же, как и данные, опубликованные в журнале Nature. Эксперты считают, что одной из внутриполитических причин вынесения столь сурового приговора стала ситуация в ливийской провинции Бенгази. Там сильны мусульманские фундаменталисты, и полковник Каддафи не хочет идти против настроений местных жителей, большинство которых поддерживают решение суда. Болгарские медики работают в Ливии уже несколько десятилетий. Они попали туда еще во времена тесного сотрудничества между социалистической Болгарией и полковником Каддафи. Рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Анатолий Егорин, который провел долгие годы в Ливии.
Болгарские медики уже, не знаю, лет 30 или 40 находятся в Джамахирии. К ним никогда не было претензий. Они очень аккуратные во всем. Наши специалисты когда-то у них лечились. Думаю, что всякое могло бы быть, но в данном случае мне не очень верится, что, во-первых, по существу это так. Нужно, во-первых, доказать, а во-вторых, в общем, все можно в условиях Ливии сделать так, чтобы они были виновны. Там же другая система власти. Скажем, в любой другой стране вот приговор этот может помиловать президент и прочее. Формально говоря, Каддафи не президент, Каддафи лидер ливийской революции. Каддафи не имеет никаких государственных постов. Вот в чем дело еще.
Так считает московский востоковед Анатолий Егорин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Об оценках, которые им дают смертному приговору иностранным медикам в Ливии, американские эксперты из Нью-Йорка, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Каковы истинные цели Каддафи? Вот что думает эксперт по проблемам Ближнего Востока, политолог из Вашингтонского исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. Я полагаю, что полковника Каддафи больше всего беспокоит сейчас, как бы скрыть некомпетентность своего правительства. Именно из-за некомпетентности властей и ошибок ливийской медицины, в частности, антисанитарных условий в ливийских больницах, вспыхнула эпидемия СПИДа. Перенеся обвинения на иностранных медсестер, Каддафи хочет отвести от себя народное недовольство. Драма в Ливии показывает, что вновь используется этот прием. Заодно Каддафи испытывает терпение международного сообщества. Возможно, логичнее было бы искать виновных среди ливийских медицинских чиновников, но тогда возник бы вопрос, почему правительство Каддафи не контролировало их действия. Ксенофобия по отношению к чужакам и теория иностранного заговора объединяет народ с правительством. Я думаю, Каддафи делает все это, пытаясь уйти от собственной ответственности. Ожидаете ли вы, что Каддафи позволит привести приговор в исполнение? Я ожидаю, что он остановит казнь в самый последний момент и заменит смертный приговор тюремным сроком, скажем, 7 годами, которые медсестры уже отсидели. А затем, надеюсь, их без лишнего шума внутри Ливии освободят и вышлют из страны. Хочу верить, что произойдет именно так. Это был Джеймс Филлипс из исследовательского фонда «Наследие». Соединенные Штаты призвали Ливию к немедленному освобождению обвиняемых и предупредили, что дело может отрицательно сказаться на имидже Каддафи и на процессе возобновления сотрудничества с Западом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 19 декабря. Мы подводим итоги этого дня. Правительство Киргизии заявило сегодня о том, что уходит в отставку в полном составе. Решение принято в соответствии с нормами новой конституции, которая была принята в ноябре, пояснил премьер-министр республики Феликс Кулов. Теперь правительство будет формироваться депутатами, победившие на выборах партии, а эти досрочные выборы еще предстоит провести. Нынешний кабинет продолжит работу до принятия его отставки президентом Курманбеком Бакиевым, который уже заявил о том, что не будет противиться решению премьер-министра и его коллег по кабинету. Из Бишкека передает корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Обращение об отставке правительства сделали в ноябре этого года в результате бессрочного митинга оппозиции. Была принята новая конституция, по которой правительство формирует лидирующая партия в парламенте. Но действующий парламент избран по одномандатным округам. Если нынешнее правительство уйдет в отставку, то нынешний парламент не имеет права формировать правительство. Или же нужно будет проводить досрочные парламентские выборы, чтобы он смог формировать кабинет министров в соответствии с новой конституцией. Ранее при принятии новой конституции была достигнута устная договоренность, что правительство, парламент и президент, избранные или сформированные по старой конституции, отработают свой законный срок, но теперь 10 пропрезидентских депутатов резко изменили ситуацию и параллельно с отставкой правительства предлагают провести досрочные парламентские выборы руководителя аппарата правительства.
Но у парламента в нынешнем виде, то есть избранным без партийного представительства, нет законных оснований, а главное, нет механизмов и средств, чтобы влиять на реформирование правительства. А это значит, что на протяжении 3 предстоящих лет деятельности правительства будет сковано политическими дрязгами. Может ли наша страна позволить себе 3 года экономического застоя и уличной митинговой демократии? Конечно, нет.
Гласит обращение депутатов к президенту. Есть также конфликт между исполнительной властью и парламентом. Выступая за свою отставку, члены кабинета министров говорят о невозможности конструктивной дальнейшей работы. Говорит первый вице-премьер-министр Данияр Усенов.
Бюджет 2005 года не утвержден. Аудит по бюджету 2005 года не принят. Бюджет, изменение бюджета 2006 года не рассматривается. Бюджет 2007 года даже не принят к рассмотрению. Если страна войдет 1 января без бюджета, то уже в 10-х числах, в принципе, все платежи правительства будут незаконны.
Если все же правительство уйдет в отставку, то будут назначены досрочные выборы в парламент. Сам премьер-министр большой трагедии в отставке правительства не видит, так как выступает за выборы нового парламента и считает, что у нового законодательного органа не будет проблем с формированием нового правительства.
Самое главное сейчас для того, чтобы шли реформы, нужно избрать новый парламент. Наши депутаты по Конституции имеют и сохраняют полномочия до избрания нового состава парламента. Поэтому я не вижу принципиально вопросов в том, надо их сейчас распускать или они будут работать до новых выборов. Я в этом не вижу принципиально.
Заявил премьер-министр Феликс Кулов. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Подробнее о подоплеке отставки правительства Киргизии я беседовал с известным московским экспертом по центральноазиатской проблематике, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым.
В отставке правительства Киргизии есть какая-то специальная политическая интрига или нет?
Ну, если понимать под политической интригой необходимость избавиться от парламента, чем раньше, тем лучше, то, конечно, интрига есть. Если считать, что под интригой должно пониматься нечто непонятное одной стороне власти, а понятное и декларируемое только другой, то нет никакой интриги. И в парламенте, и в президентском, премьерском окружении всем было понятно, что долго продолжаться ситуация, при которой в одном конституционном поле находятся структуры власти, которые являются одновременно неконституционными, продолжаться это долго не могло бы.
А верно ли я вас понимаю, что речь идет о совместной операции премьер-министра Киргизии Феликса Кулова и Курманбека Бакиева, президента, для того, чтобы расчистить себе поле для нового политического маневра и сделать страну более управляемой?
Да, я согласен с таким. Такой оценкой, даже хотя бы из чисто внешних факторов, когда президент принимает отставку правительства, несмотря на всю внешнюю парадоксальность этого решения, уже через час после того, как стало известно о заявлении об отставке, это говорит о том, что это решение скоординировано.
Речь идет о том, что Бакиеву и Кулову их не устраивает вот этот вот парламент. Он оппозиционный, он плохо относится к их политическим начинаниям, мешает проводить реформы.
Там оппозиционными является группа депутатов, хорошо это или плохо, но не смогла свои позиции сформулировать и легальным образом утвердить внутри парламента. Да? И поскольку у них нет никакого политического позиционирования, поскольку там нет партий в составе парламента, да, то вот они были вынуждены или, так сказать, продолжали уличную тактику оппозиционной деятельности, которая привела 1,5 месяца назад, в ноябре этого года, к принятию в течение 2 минут текста новой конституции Киргизии. Если говорить о времени выбора этого решения, то мне оно кажется не случайным, потому что киргизское руководство сейчас отчаянно рассматривает время принятия решения окончательного вступления страны в программу ХИПИК. Это программа, которая должна будет признать Киргизию одной из беднейших стран мира в обмен на реструктуризацию огромного внешнего долга Киргизии. Это не очень популярное решение. Должно быть принято, как объявлено, где-то в марте следующего года. И я думаю, что до этого времени парламент может быть распущен. И тогда не окажется площадки, где появится оппозиция этому решению.
Аркадий, а о чем, собственно, идет речь? Речь идет о противостоянии каких-то северных и южных кланов, как это было во время вот этой революции тюльпанов, или отчасти было время тюльпановой революции. Речь идет о противостоянии каких-то одних денег против других денег. Или это какое-то столкновение политических идей, или это просто разные группы политиков, как-то по своим интересам внутренним организовавшиеся, и вот они сейчас ведут борьбу в Киргизии.
Происходящее идет не по оси противостояния север-юг, поскольку предполагается, что тандем Бакиев-Кулов, который и представляет себя одного южного, второго северного политика, остается у власти. На мой взгляд, речь идет о том, что исполнительно-президентские структуры пытаются, как вы верно сформулировали, наверное, вопрос вначале, создать ситуацию управляемости власти. До сих пор парламент даже не приступал к серьезному обсуждению бюджета на следующий год. То есть 1 января все решения, принимаемые правительством, будут фактически незаконными. То есть они будут, как принято говорить, идти в ручном режиме. Но это недопустимо, наверное, для любой страны. И я так понимаю, что, наверное, в Бишкеке приняли решение развязать этот узел.
О подоплеке отставки правительства Киргизии и о политических перспективах этой республики я беседовал с известным московским экспертом по центральноазиатской проблематике, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 19 декабря. И вот главные темы второй половины часа. 100 лет назад родился Леонид Брежнев. Почему все больше россиян вспоминают годы застоя как период процветания? Почему уходят в прошлое и покрываются пеленой забвения? Такие моменты истории, как начало агрессии в Афганистан, как советское вторжение в Чехословакию, как политические репрессии в эпоху Брежнева. Почему он все больше вспоминается лишь как симпатичный старичок? Дискуссия о включении в школьную программу религиозных предметов набирает обороты. Есть ли у этого спора политическое измерение? Состоялась премьера документального фильма об истории мюзикла «Норд-Ост». По каким причинам эту ленту вряд ли увидят телезрители? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Андрей Анохин приговорен к 15 годам заключения за причастность к теракту на Котляковском кладбище Москвы в 1996 году при взрыве на могиле руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лихадея погибли 14 человек, около 30 получили ранения. Суд в Ливии вынес смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Все они признаны виновными в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. На Западе считают, что на иностранных медиков просто свалили вину за ужасающее состояние ливийских больниц. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал враждующие группировки прекратить огонь. За последние дни в столкновениях между сторонниками партии Фатха и правящей группировки Хамас погибли около 10 человек. Король Иордании предложил предложил провести в Аммане переговоры между лидерами враждующих палестинских движений. Президент Киргизии Курманбек Бакиев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Феликсом Куловым. Кабинет подал в отставку в соответствии с нормами новой конституции, одобренной в ноябре, заявил Кулов. Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете на будущий год, доработанный правительством. Закону грозит вето президента Ющенко, поскольку отнюдь не все внесенные им поправки были учтены. Белорусские власти без объяснений запретили въезд в страну сотруднику Министерства иностранных дел Германии. Ираку как государству грозит полный распад и хаос, считает международная кризисная группа. Аналитики призывают США радикальнейшим образом поменять стратегию в Ираке. По данным западных правозащитников, в этом году при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 декабря. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева в ранге генерального секретаря ЦК КПСС, правившего Советским Союзом с 64 по 82 год, до смерти. Эпоха Брежнева – это окончание оттепели, преследования инакомыслия, провал попытки экономической реформы, советские военные вторжения в Чехословакию и Афганистан. Это период успехов в освоении космоса, напрасных ожиданий коммунизма, Олимпиады в Москве, политики разрядки и нового международного похолодания. Это период вершины мощи и резкого дряхление советской политической системы, символически совпавшей со временем старения советского вождя. Об этом вспоминает личный переводчик Леонида Брежнева, работавший с ним с середины 60-х годов на важнейших международных переговорах, чрезвычайный полномочный посол Советского Союза Виктор Суходрев.
В начале 60-х и, по сути дела, до середины 70-х он был, в принципе, нормальным человеком, свободно вел переговоры, действительно переговоры. То есть это были аргументы, контраргументы, ну, нормальные переговоры. Причем с такими собеседниками и хорошими спорщиками, как Генри Киссинджер, например, по таким сложнейшим проблемам, как вопросы ограничения стратегических наступательных вооружений. И он разбирался во всем этом, мог спокойно спорить. О, и здесь-то читал справки, которые ему готовили. Но он это держал все в голове. Был энергичен, был вовсе не таким, каким вот его действительно помнят по последним, скажем, 2-3 годам. Его здоровье вот очень сильно пошло вниз. Где-то после 75-76 даже годов. У него и был и инсульт, и инфаркт. Резко ухудшилась речь. Заметно стала ухудшаться вот просто, ну, двигательная способность, походка, концентрация внимания резко стала снижаться. Вот такие были признаки, ну, явного дряхления и старения. Он, в отличие от Хрущева, вообще, даже в годы, когда он был вполне здоров, он, в принципе, не очень любил выступать публично, не по тексту. Брежнев не любил и не проводил пресс-конференции, полемику на пресс-конференции, которую так любил, опять же, Хрущев. Он умел себя держать в руках, он подчеркнуто всегда был внимателен к людям. Это относилось и к людям, которые стояли на ступени ниже его и по должности. Когда он бросил курить, конечно, чувствовал, что он нервничает. Сначала он ограничивал себя в количестве выкуренных сигарет. Когда ему совсем запретили курить, он стал настаивать, чтобы окружающие курили и при этом пускали дым ему в лицо.
Говорил переводчик Леонида Брежнева Виктор Суходрев. Немощь советского лидера стала предметом многочисленных анекдотов, однако со временем их политический смысл и атмосфера, в которой эти смешные истории сочинялись, забываются. Леонид Брежнев второй по популярности советский и российский лидер. Его рейтинги, как свидетельствуют социологи, уступают только рейтингам Владимира Путина. Более половины опрошенных в социологических исследованиях относятся к Брежневу положительно. Об этом говорит социолог Левада Центра Алексей Левинсон.
Образ эпохи Брежнева становится фактически образом золотого века нашей истории. По нашим опросам, по сути дела, это в глазах сегодняшних россиян самое лучшее время из всех, какие выпали на 20-21 век. Прежде всего, воспоминания строятся по принципу противопоставления нынешним временам и временам, непосредственно предшествовавшим перестройке. Самое главное – это Советский Союз, великая держава, которую в мире боялись-уважали. Жизнь была стабильной и предсказуемой. Бесплатное образование, бесплатная медицина. медицинское обслуживание. Я повторяю, это все элементы мифа. Даже с реальными воспоминаниями людей отдельных они не совпадают. Это феномен коллективной памяти. Конкретно Брежнев воспринимается как, безусловно, проекция от великой страны. Никто не скажет, что он был, так сказать, недостоин той страны, в которой он управлял. При нем Советский Союз находился на пике своего могущества. При этом, в отличие от Сталина, про которого можно сказать почти все то же самое, Брежнев в глазах наших современников не опорочен исторически. На нем нету таких страшных грехов или страшных обвинений, которые делаются в адрес Сталина. В адрес Брежнева они такого, ну, так сказать, мягко-юмористического характера. Ну да, он, когда он стал стареньким, то он стал таким неадекватным. Но это простительно, это личный грех, а не беда страны. Много раз было очень стыдно за свою страну, и это очень острое и тяжелое переживание. Для многих людей моего поколения, скажем, вторжение войск в Чехословакию было очень тяжелым сломом. Это разорвало связь между моим государством и мной. Я знаю, что для очень многих. Безусловно, если так с позиции историка смотреть, то это, быть может, и далеко не самое кровавое действие, но такой духовной биографии поколения, если можно так выразиться, это было очень тяжелым моментом. Но, по сути дела, это порушило надежды на то, что возможен социализм с человеческим лицом.
Говорил социолог Левада-центра Алексей Левинсон. В ностальгическом и в целом в позитивном ключе выдержана обширная телевизионная программа этих дней, посвященная столетию Брежнева. О причинах размышляет телекритик, обозреватель интернет-сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов.
Та шикарная кампания памяти Брежнева имела под собой как объективные, так и субъективные причины. Субъективные – это извечное стремление СМИ к освоению информационного повода. И то, что Брежнев превращается в медийную фигуру, с которой все ведут себя достаточно вольно, иронично, это вполне естественно. Но есть и объективные причины. Это кристаллизация нового застоя, когда власть не предлагает решений, проедает национальное богатство, борется за свою несменяемость и так далее. И в этом смысле то, что у нас сегодня, вдруг начинает очень быть похожим с тем, что было при Брежневе. Поскольку все это начинает очень быть похожими, то и население себя начинает вести достаточно похоже и воспринимает то, что говорит госпропаганда, за чистую монету. И вот мы с удивлением замечаем, что не СМИ осваивают информационный повод, а система перерабатывает всю эту ироничность уже в новое качество, когда становится уже обратной пропагандой.
О том, как российское телевидение рассказывает о столетии Леонида Брежнева, говорил телекритик Сергей Митрофанов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Столетию Леонида Брежнева, о жизни и во времени, получившем название эпохи застоя, а ныне вспоминаемом многими с ностальгией, говорим с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», итоговый выпуск «Времени свободы» за вторник, 19 декабря. Продолжаю программу. В России набирает обороты общественная дискуссия вокруг включения в школьную программу вопросов, имеющих отношение к религии. Недавний судебный иск петербургской школьницы и ее отца с требованием запретить преподавание в рамках курса биологии теорию Чарльза Дарвина в качестве единственной теории происхождения человека пока не рассмотрен по формальным причинам. В Белгородской области и некоторых других регионах России предмет основы православной культуры включен в школьную программу в качестве обязательного, и это вызывает протесты родителей и правозащитников. Эксперты Московского института свободы совести расценивают такую модификацию школьной программы как нарушение конституционных прав граждан, а возросшую общественную активность деятелей церкви объясняют в том числе политическими причинами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Де юре Россия – светское государство, что прописано в Конституции страны. Де-факто этот конституционный принцип грубо нарушается, считают представители общественной независимой организации Института свободы совести. Поводом для обращения к журналистам послужило введение в ряде российских областей курса «Основы православной культуры», что вызвало бурные протесты научного и правозащитного сообщества, представителей других религиозных конфессий и родителей школьников. Ситуация обострилась еще в начале учебного года, потому что депутаты Белгородской области приняли закон, по которому в государственных школах ввели обязательное преподавание основ православной культуры. Более чем в 30 регионах России ОП ОПК, как сокращенно называют курс, и аналогичные предметы преподаются как факультатив. По словам сторонников светского образования, в некоторых случаях формально факультативный предмет стал обязательным, и дети по требованию педагогов вынуждены его посещать. Ряд ученых и правозащитников обратились к президенту в Министерство образования с просьбой защитить конституционные права родителей и представителей других конфессий. Вот что говорит один из авторов обращения, сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Мозговой.
Больше всего беспокоит, что Министерство образования и науки, вместо того, чтобы поступать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, расписалось, по сути дела, в собственном бессилии, как тот страус спрятал голову в песок, и переадресовало решение этих проблем общественной палате, которая, в общем-то, по статусу не имеет ни права на законодательную инициативу, общественная палата не приняла никаких конкретных предложений, то есть не было ни осуждения, ни конституционности этого акта в Белгороде, от того, что общественная палата не приняла принципиальных позиций, от того, что Министерство образования тоже не принимает принципиальных позиций. Возможно, вот это вот явление введения обязательного изучения основ православной культуры, либо других религиозно-ориентированных курсов, может цепной реакцией пойти по многим субъектам федерации.
Противники обязательного введения в государственной школе предмета «Основы православной культуры» признают право на религиозное образование как в светской школе, так и в учебных заведениях, созданных различными конфессиями. Но при условии, что религиозное просвещение детей будет добровольным, согласие родителей и администрации учебного заведения. Белгородский почин может стать опасным прецедентом еще по ряду причин, предостерегает юрист Сергей Бурьянов. Почему прокуратура в Белгородской области молчит, не пытаясь разобраться в проблеме? Ответ следует искать за рамками правового поля в сфере политики, убежден он.
Я думаю, что церковь обладает авторитетом, а политик нуждается в авторитете. И передача авторитета называется уменением авторитета. Происходит это различными способами, в том числе путем публичных акций, когда-то СМИ показываются и так далее. То есть это не разовые акции, это то, что происходит постоянно. Клерикальная идеологизация школы является одним из элементов. В то же время он является довольно-таки массовым элементом и довольно-таки серьезно работает как в Белгородской области в масштабах целой области. В то же время эти механизмы, они не явны, не очевидны и работают отнюдь не напрямую.
Молчаливая позиция Министерства образования, передача решения этой проблемы общественной палате, координатор экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Феликс Рудинский трактует так.
Мы не страна, как Соединенные Штаты Америки, которая строится на идеях конституционализма, самоопора власти. Харизматическая власть лидера, или это император, или это генеральный секретарь, или это Владимир Владимирович Путин, это личность главы страны, главы государства, она всячески выпячивается, и это основа властвования политического. И поэтому здесь пытается использовать церковь. Проникновение церкви в государственную школу не случайно. Это попытка укрепить харизматическую природу нашей власти. В сущности, это явление, конечно, антидемократическое.
Лоббисты основ православной культуры возражают ученым, приводя свои доводы. По их мнению, школьники должны знать историю, культуру православия. Светская государственная школа должна исключать навязывание какого-либо мировоззрения, поддерживают они противников введения ОПК. Но почему тогда светская школа десятилетиями убеждает в правомерности теории Дарвина? В Петербурге ученица 148-й школы подала судебный иск на Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Министерство образования России, требуя запретить преподавание в школах теории Чарльза Дарвина, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Школьница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер решили, что преподавание дарвинизма в школе лишает детей свободы выбора мировоззрения. С ними согласен председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии священник Артемий Скрипкин, которому важно не как развивалась жизнь эволюционно или революционно, а что явилось ее первопричиной.
Проблема гипотезы Дарвина в том, что она, как я понимаю, не является абсолютно достоверной научной теории. Чем же тогда является теория Дарвина? Ответ, видимо, такой. Это мифологема. Тогда чем же она заслужила то, что является единственной и неповторимой?
Но на суде священнику, пришедшему на суд по ходатайству истцов, чтобы высказать свою позицию с точки зрения канонов церкви, так и не удалось выступить. Ему не дали слова, поскольку он не догадался захватить с собой свои дипломы, а поверить на слово служителю церкви судьи отказались. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Родители белгородских школьников тоже обратились в судебные инстанции с требованием отменить обязательное преподавание религиозных предметов в школах области. В защиту принципов светского образования в Конституционный суд намерены обратиться и представители Института свободы совести. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это немецкий театральный режиссер Ганс Нойенфельс, добившийся возвращения оперы Моцарта «Идомене» в репертуар Берлинской оперы. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Только что снятый документальный фильм «Норд-Ост. Обратная сторона успеха». Премьера состоялась в Московском театральном центре на Дубровке. Скорее всего, не будет показан российскими телеканалами. Их руководство не проявляет интереса к фильму, как после захвата заложников во время мюзикла в октябре 2002 года руководство России не проявило интереса к самому спектаклю. Первый российский мюзикл, успешный творческий и коммерческий проект, как считают его создатели, оказался в заложниках у истории страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Документальный фильм, снятый Еленой Маленкиной и кинокомпанией DM Studio, это история мюзикла «Норд-Ост».
За первый год ежедневных показов его посмотрело более 320 тысяч человек. В октябре 2002 года ему суждено было пережить трагедию, которая сделала его имя нарицательным и открыла новую главу в истории современной России. О драматической судьбе первого русского мюзикла «Норд-Ост» рассказывает этот фильм.
Говорит режиссер фильма Елена Маленкина.
Кинокомпания DM Studio – самая обыкновенная кинокомпания, которая занимается производством художественных и документальных фильмов. На этой студии я оказалась сразу после работы в мюзикле «Норд-Ост», где я отработала больше 2 лет. Собственно, почему я очутилась в «Норд-Осте»? Потому что это действительно то место, где совершенно потрясающая энергия излучалась от тех людей, которые это дело создавали. Это шло со сцены, это ощущалось в зале. Те годы, которые я пробыла в Норд-Осте, это были самые счастливые мгновения, это были самые горькие мгновения, но остались какие-то ощущения недосказанности, незаконченности. Все так быстро оборвалось на пике, и так много было вокруг политики, да, что очень трудно было выудить то самое настоящее, да, о чем хотелось бы говорить. Этот фильм, он действительно рассказывает о спектакле. Та колоссальная работа, которая была проделана по его созданию, по поддержанию этого спектакля, она действительно достойна восхищения. Я уже не говорю о той патриотической составляющей, о той именно силе русского духа, о которой так много тоже сегодня говорили герои фильма. Для меня было важно попытаться донести до зрителей вот ту атмосферу счастья, единения, самые невероятные светлые эмоции, даже в горькие моменты жизни спектакля.
Сделан фильм с огромной любовью и знанием дела, безо всякой патетики и сентиментов, ясно и спокойно рассказана история от замысла до закрытия спектакля. Представлена она во фрагментах мюзикла и в рассказах ведущих актеров и авторов спектакля Алексея Ващенко и Георгия Васильева, Андрея Богданова и Екатерины Гусевой. В фильм вошли кадры октября 2002 года, когда участники и зрители спектакля оказались заложниками. Но никакой политики в фильме нет. Никто никого ни за что не осуждает. Так авторы спектакля вели себя всегда. Тем более странно то, что происходило с «Норд-Остом» дальше. Едва не были сорваны гастроли в Петербурге, когда мюзик-холл отказался принять у себя «Норд-Ост». Примерно то же самое происходило в Екатеринбурге и в Новосибирске. Потом спектакль вернулся на Дубровку, но зрителей стало меньше. Спектакль закрылся. Теперь вышел фильм. Но телезрители вряд ли смогут его посмотреть, говорит директор DM Studio Евгений Попов.
Тема запретная. НТВ, второй канал, первый канал. Как только ты начинаешь говорить о Норд-Осте, все, потому что это политические моменты.
Я обращаюсь к Георгию Васильеву с вопросом, почему государство не может финансировать Норд-Ост так, как финансирует оно репертуарные театры?
Если бы мы получили такую же поддержку, как государственные театры, мы бы могли снизить цены на билеты и спокойно совершенно существовать долгие годы. Мысль эта замечательная, я думаю, что ее надо было бы кому-нибудь подбросить.
А вы сами не пробовали никогда?
Подбросить? Вот... Протянуть руку, когда мне уже несколько раз в нее камень положили. Есть, в конце концов, гордость у человека. Взгляните на новейшую историю Норд-Оста. Мы не только не просили денег, мы нашли деньги на стороне, частные, не государственные деньги, для того, чтобы восстановить Норд-Ост. И государство всей своей мощью прекратило этот показ этого спектакля, и все. Государство не только не помогает, но всячески мешает.
Действительно, телевизионные каналы видели эту картину и не хотят ставить в сетку.
Где-то сказали, что приходите в следующем году, где-то сказали, что не формат, где-то сказали, их эта тема не интересует. У каждого своя логика. По моему разумению, логики нет, потому что если вы рассказываете не о трагедии, а о судьбе, о героической судьбе этого спектакля, то вы тем самым зализываете раны, а не бередите их. У людей, принимающих решения в нашей стране, другая логика.
Возможно, два объяснения драматической судьбы спектакля. Первое. Власть не хочет вспоминать о трагедии Норд-Оста. Второе. Власть наказывает создателей спектакля за то, что передвижная версия спектакля финансировалась фондом «Открытая Россия». Как бы то ни было, нет спектакля, нет проблемы. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 декабря, продолжит рассказ о новостях медиабизнеса. Изменился состав акционеров медиахолдинга «Рен-ТВ». Председателем совета директоров телекомпании стала руководитель компании ИК «Оброс» Любовь Совершаева. Эта компания является дочерней структурой Банка России и владеет пакетом акций телерадиокомпании «Петербург». Юрий Ковальчук, владелец Банка России, считается, как указывают обозреватели многих газет, близким другом Владимира Путина. У микрофона Мумин Шакиров.
Канал РЕН-ТВ начал вещание в 1997 году. Основали его Ирена и Дмитрий Лесневский. Спустя три года крупный пакет акций телекомпании был продан концерну РАО ЕС России. Летом 2005 года энергетики избавились от непрофильного актива. Новым совладельцем телеканала стал глава металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Осенью 2005-го Лесневские решили или были вынуждены продать свои акции немецкой компании RTL Group. Не успели сотрудники, журналисты телекомпании РЕН-ТВ немного прийти в себя, как на них свалился новый покупатель. С приходом нового совладельца, обладателя блокирующего пакета акций, сменился и руководящий состав РЕН-ТВ. О том, что «Северсталь» играет роль промежуточного покупателя, было написано немало. Поэтому появление нового акционера нисколько не удивило телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арину Бородину.
Даже спустя какое-то время после того, как «Северсталь» уже из своего пакета продали 35% акций «Сургутнефтегаза», было понятно, что это какая-то очередная временная конструкция. Влияние на канале будет иным. Нынешний генеральный директор РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе, скажем так, по моей информации, как раз является креатурой именно Юрия Ковальчука. Потому что когда его назначили, очень многие гадали, чей он ставленник после ухода Лесневских. Вот. А второе, это, почему меня это, собственно, не удивило, потому что те истории, которые происходят в Санкт-Петербурге с Пятым каналом, они, в общем, говорят о том, что там Банк России, то есть банк, где Ковальчук является председателем директоров, становится контролирующим акционером. И очень много таких схожих, одинаковых шагов происходит между каналом ТРК «Петербург» и РЕН-ТВ.
Насколько изменится информационная политика на канале с приходом нового совладельца в лице ИК «Оброс»? Арина Бородина не предвидит пока кардинальных изменений на РЕН-ТВ.
Новости РЕН-ТВ, несмотря на то, что не сменился менеджмент и акционеры, позволяли все-таки себе рассказывать о том, о чем на федеральных каналах не говорят. Отдельной строкой хочется всегда выделить Марианну Максимовскую, которая единственная на нашей информационной поляне позволяет себе представлять альтернативную точку зрения того, что доминирует в эфире федеральных каналов. И коль уж ей это разрешает нынешний генеральный директор Александр Орджоникидзе, а его все-таки регулярно приглашают на все встречи неофициальные с президентом. И на 75-летие российского телевидения он сидел за столом номер 2, где сидели руководители всех государственных федеральных каналов, и он в том числе. Поэтому мне кажется, что все-таки еще в худшую сторону сужения, скажем, информационной площадки на РЕН-ТВ в ближайшее время позиция не изменится.
Анна Пушкарская, корреспондент газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге, много писавшая о питерском телевидении, не исключает, что канал РЕН-ТВ с приходом нового руководства может сменить концепцию вещания.
Канал станет еще менее острым, скажем, чем был раньше. Но есть же разные предположения, не исключено, что вообще владельцы захотят поменять его формат.
На самом канале РЕН-ТВ пока неохотно комментируют смену власти в руководстве. Игорь Прокопенко возглавляет на РЕН-ТВ отдел документальных проектов. Цензуры он не ощущает и формирует сценарный портфель, исходя из профессиональных критерий.
Нами не командует из Кремля, это я точно вам могу сказать. Я месяц назад делал проект под названием «Анна Политковская. Убить журналистов». Мне очень было приятно то, что он получил большой резонанс, у него было очень много отзывов, но рейтинг у него был очень низкий. Так вопрос о востребованности политической журналистики сегодня на нашем телевидении. Те тематические планы, которые у нас сейчас утверждаются на следующий сезон, там политики будет достаточно много, на мой взгляд. Тема Литвиненко у нас будет, я могу сейчас сказать, стоять в эфире 20 20 января мы этот проект сейчас делаем.
Телеканал РЕН-ТВ объединяет в России и СНГ более 300 независимых телевещателей. Потенциальная аудитория канала – 95 миллионов зрителей, говорится в официальной справке компании. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 19 декабря немецкий театральный режиссер Ганс Нойенфельдс, добившийся возвращения в репертуар Берлинского театра Deutsche Oper оперы своей постановки Моцарта и Доминей. Спектакль по мотивам греческой мифологии повествует о восстании людей против Бога. И вот в эпилоге этой оперы царь Крита выходит на сцену с мешком, в котором находятся головы Будды, Посейдона, Иисуса и пророка Мухаммеда. Оперу сняли из репертуара из-за опасения агрессивной реакции исламистов. Разгорелась общественная дискуссия о пределах политкорректности. И вот в условиях повышенных мер безопасности состоялся первый спектакль. Гансу Нойенфельдсу 65 лет, он родился в городе Крефельд. Театральное образование получил в Австрии, начинал как режиссер драмы. Занимается также кинорежиссурой, пишет стихи, прозу, либретто музыкальных спектаклей. О человеке дня Радио Свободы говорит берлинский корреспондент нашего радио Юрий Векслер.
В молодые годы, прежде чем увлечься навсегда театром, Нойенфельдс больше года жил в Париже и был там ассистентом немецкого художника и скульптора, дадаиста и сюрреалиста Макса Эрнста. Ханс Нойенфельдс изучал актерское искусство и режиссуру в семинаре имени Макса Рейнгарта в Вене. В 23 года он поставил свой первый спектакль, а затем успешно работал во многих театрах немецкоязычного пространства. В оперу он пришел уже зрелым мастером театра. Первый настоящий успех с элементом скандала ждал Нойенфельдса спустя 6 лет в постановке во Франкфурте «Аиды» Верди, в которой он изобразил главную героиню уборщицы. Драму он тоже не забывал. Руководил театром «Фрайе Фольксбюне» – свободная народная сцена в Западном Берлине. Последний по времени опус Нойенфельдса – опера под фортепиано «Шуман, Шуберт и снег». По-немецки «снег» – «шнее», так что само это шипящее название – маленький звуковой опус «Шуман, Шуберт и шнее». Нойенфельдс, несмотря на провокационность его творчества, а может быть именно за это, увенчан премиями и даже лаврами. Такие ассоциации вызывает премия Цицерона за лучшую речь 2003 года. Свою речь о классике Нойенфельдс произнес в Берлине на открытии выставки античного искусства. Постановку «Идоминео», наделавшую столько шума, Нойенфельдс осуществил еще в 2003 году. И хотя финал и тогда был многими раскритикован, но опера долго шла без проблем, пока не попала в резонанс с историей с карикатурами на пророка Мухаммеда. Когда же руководитель Deutsche Oper Кирстен Хармс объявила о снятии спектакля с репертуара, Нойенфельдс пригрозил судом, усмотрев нарушение своих прав. Незадолго до возобновления постановки ее противники выкрали злополучные бутафорские головы, но театр успел изготовить их заново. На спектакле, где под охраной 150 полицейских в зале находились многие известные политики и руководители мусульманских организаций, в той самой сцене несколько голосов выкрикнули «Бу!», так в Европейском театре выражают недовольство, но эти крики были заглушены аплодисментами и криками «Браво!». Про эту длящуюся полторы минуты сцену эпилог сам Ханс Нойенфельдс сказал в разгар дебатов. «Голова Мухаммеда одна из четырех. Три головы основателей трех мировых религий оказываются в компании с головой Посейдона, который потребовал от героя принесения в жертву сына. Речь идет о субъективном взгляде Идоминео, который в финале отказывается следовать фанатизму какой бы то ни было религии».
О человеке дня Радио Свободы говорил берлинский корреспондент нашего радио Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 декабря. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь на волне Радио Свободы после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам коллега Александр Генис представит американский выпуск радиожурнала. Среди тем его программы сегодня беседа о теории транса с нейропсихологом Эндрю Ньюборгом. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.